Мужское и женское – две силы жизни. Послание Шивы. Природа – великая мать, порождающая все. В природе нет ничего неправильного, потому что все естественно. Но человек любит все усложнять и творить искусственный мир. В природе многие существа размножаются половым путем, а значит, имеют мужских и женских особей. Но многие существа, особенно из мира растений, размножаются не только половым путем, но и вегетативно. Так почему же все так в природе? Что такое пол и зачем он нужен? Есть ли во Вселенной мужская и женская энергии, или же они присущи только физической жизни на нашей планете? Почему некоторые люди не могут смириться со своей половой принадлежностью и становятся так называемыми трансгендерами или уходят в так называемую нетрадиционную сексуальную ориентацию? Что это? Психическое расстройство? Память прошлых воплощений или моральная распущенность? Почему одним суждено родиться в мужском теле, а другим в женском? И что это определяет? Существует ли пол у души вне физического тела? Двуполы ли высшие сущности, как считают некоторые верования, или они вообще не имеют пола? Ответы на эти вопросы пришли через осознанное сновидение древнего божества Шивы, которое часто изображали двуполым. Верить информации или нет – личное дело каждого, но, возможно, кому-нибудь она принесет ответы на давно мучившие вопросы. Солнце нещадно палит, доставая всех и каждого. Многоголосые крики и гомон в каждой подворотне узкой пыльной улочки. Пестрый базар живет своей жизнью. Бесконечное узорочье ковров, платков и еще каких-то тряпок, блеск медных и бронзовых чаш, кувшинов, тарелок всевозможных размеров и форм, невозможная толчая и наглый грязный осел всюду лезет своей мордой. Какие-то статуэтки, и среди них танцующий Шива. Да, это он, изящная фигурка, застывшая в танце в огненном кольце. И вдруг базар замер, замерли звуки, так и не долетев до сознания, замерли узорчатые ткани, медленно растворяясь в тумане, впрочем, как и блеск медной посуды. Куда-то исчез надоедливый осел, и только эта маленькая фигурка, но нет, она уже не маленькая, она огромная и движется, она живая. И где-то там за ней виднеется белая вершина Кайласа и безбрежное синее небо, полное мириадов звезд. Все быстрее и быстрее движется фигура Шивы, и вот ее уже совсем не видно в едином огненном вихре, но сквозь эти огненные всполохи вдруг проступило его полное спокойствие лицо. И пронизывающий насквозь взгляд пробрал до костей. Шива улыбнулся и заговорил внутри меня, не разжимая губ. «Человек видит лишь то, что доступно его мимолетному уму. Осознав себя, он перестает осознавать целое, перестает осознавать так, как это делает Абсолют. Абсолют и есть целое, то есть все во всем. Но это почти невозможно понять и тем более осознать отделенному сознанию, осознающему себя и все остальное отдельно». Не раз учителя уже рассказывали здесь, что Абсолют един, и что он бесконечно самосовершенствуется, ведь только так он может существовать. Любая остановка развития – это исчезновение всего, ночь Брамы. И в этом развитии Абсолют или Брама делит себя на сознание путем разбрызгивания из себя зерен самости. Об этом тоже говорилось не раз. Бесконечное развитие, самосовершенствование Абсолюта – это его вечное движение и есть жизнь. Это великий танец энергии жизни или Живы, или Шивы, той самой энергии мироздания, которая заставляет это мироздание существовать. Когда-то при посвящении в жрецы в далеком чертоге Арктура я принял имя Шива. Но я лишь жрец, учитель, я лишь крупица той самой энергии Живы, пульсирующей по жилам Абсолюта. хотя она течет и через меня, и через каждого, и через вас, и через камни, через все сущее. К сожалению, ум человеческий слишком любит мудрствовать и заумничать вместо того, чтобы просто созерцать то, что есть. Так нет же, он обобщает и додумывает конструкции, которые вроде бы и истинны, но не истинны на самом деле. Так великий абсолют или абсолютное все, разумеется, не имеет пола. Но ум человеческий не может себе этого представить абстрактно. Он начинает плодить гермафродитов, андрогинов, и именно так представлять себе Бога. Или же просто в мужском обличье в силу чисто земных патриархальных устоев общества. Поэтому истинную картину человечества могло узреть лишь в том, что касаемо учителей, богов, приходивших на Землю для ее спасения от сил разрушения. Посланцы различных космических миров, ставшие учителями человечества или просто богами во множественных верованиях, действительно были либо мужчинами, либо женщинами, богинями, как и я, один из учителей. Ни один гермафродит не был истинным учителем ни одного народа, ибо такие не рождаются естественным путем природным. Андрогины – это плод неумелой фантазии умствующих, неважно, землян или жителей иных миров. Однажды такой сверхумствующей расой стали анунаки, системы Нибиру, о которой говорилось здесь уже множество раз. В своем заумствовании они решили, что познали истину об абсолюте и решили уподобиться ему. Но уже сама эта идея яростно кричит о том, что истина была, ой, как далеко от умствования тех, кто решил, что все познал. Постепенно искусственным путем анунаки превратились в гермафродитов, а затем вовсе лишили себя пола по типу некоторых организмов, размножающихся почкованием. Но в отличие от них, анунаки вообще потеряли возможность размножаться и стали выращивать себе тела в лабораториях искусственно, ведь старые-то изнашивались, а естественный ход перевоплощения во вновь родившийся был утрачен. Великое горе от ума привело их к катастрофе потери душ, к уничтожению своей древней двойной звезды Нибиру, которая превратилась в спаренную черную дыру и провалилась в подкладку Вселенной или антимир. Но упорное умствование и уверенность в своей избранности, великая гордыня заставляет их дальше наматывать великий ком зла во Вселенной. Об этом уже говорили тебе, смотри тему «Хроники Нибиру». А все началось от простого непонимания того, каким образом творит все из себя абсолют. Но при этом непонимании присутствовала абсолютная уверенность в своей правоте. Но самое плохое во всей этой истории, что анунаки принесли свой ложный опыт в этот мир, став агрессорами и создав свою колонию в чертоге Солнца. И теперь человеческое сознание заразилось великой ересью знаний анунаков и великой гордыней, утверждающей незыблемость и правоту этих знаний. И эти знания сидят в каждом из вас подспудно. Они утверждены были во всех религиях мира после захвата анунаками во главе с Иеговой земного чертога. Вы просто не знаете, как мыслить иначе. Вы тоже привыкли обобщать, анализировать и, самое жуткое, додумывать то, что делает абсолют, используя свое ограниченное представление о мире. Вы отучились просто созерцать и видеть духом то, что неописуемо пока вашими словами. Вы пытаетесь натянуть реалии вашего проявленного на мгновение грубого трехмерного мира на реалии бесконечного, проявленно-непроявленного многомерного мира. И как один из штрихов этого неправильного подхода к пониманию истины родилась великая ошибка непонимания того, что такое пол и зачем существа разделены по половому признаку. И если я вам сейчас начну рассказывать вашими понятиями что-то, то многие все равно меня не поймут и будут продолжать мыслить категориями знакомого трехмерья, натягивая их на неизмеримую реальность. Но я попытаюсь. Итак, абсолют – это есть все. Ну а все вместе, разумеется, не имеет пола. Хотя умствующие сознания опять начинают рисовать двуполость, ведь другого они не знают. Но истина в том, что в пределах абсолюта вообще не существует понятия пол. Когда начинается день Брахмы, абсолют един, у него нет ничего связанного с половыми признаками и даже с половыми энергиями, он абсолютно нейтрален. Он просто начинает множиться по принципу голограммы, по принципу отражений. Он взрывается мириадами капель, каждая из которых отражено его сознание. Это и есть зерно самости. Самость рождается от попадания сознания в некую отдельную оболочку. Эта оболочка создает иллюзию того, что сознание отделено от других сознаний. Это подобно оптической иллюзии. Но эта иллюзия позволяет строить мириады разнообразных миров, тысячи тысяч вариантов. Так начинается творение. Сознание, которое по сути есть части единого, начинают взаимодействовать друг с другом, погруженные в эти иллюзии. И в этом взаимодействии они начинают осознавать новые грани существования, оттачивая себя, самосовершенствуясь. Ведь многие грани сознания могут отточить, только плавая в этом мире иллюзий, взаимодействуя с другими такими же отделившимися сознаниями. Без этого процесса расщепления на множество сознаний абсолют не может самосовершенствоваться в целом. И эти разные разделенные сознания сначала полностью повторяют образ абсолюта, но постепенно взаимодействуя друг с другом и все глубже и глубже погружаясь в сон иллюзий, начинают проявлять не все черты абсолюта, а только часть. Начинаются искажения, преломления, порождающие великое разнообразие форм существования, форм жизни. Абсолют как бы выбрасывает бесконечные узоры калейдоскопа, перетряхивая частички сознаний в отраженных мирах, где они начинают проживать свои жизни, плетя всевозможные сюжеты судеб и обстоятельств. И каждое действие, каждая мысль сознаний порождает новые декорации обстоятельств жизни, что есть та самая карма. И миров этих возникает бесчисленное множество, как и форм жизни. И не во всех мирах существует понятие того самого пола. Во многих оно отсутствует, как в изначалье. Да что говорить, даже в вашем твердом трехмерье существуют те, кто не имеет пола, даже в биологическом виде. Например, вегетативное размножение у растений, хотя некоторые растения имеют пол. Но все подчиняются единожды заданному импульсу размножения. То есть, когда абсолют размножил себя, то каждое сознание с тех пор имеет в себе информацию об этом изначально и следует этой информации. Только теперь оно уже не делит свой дух дальше, а увеличивает число форм и тел, которые временны и переходящие. И чтобы существовать во временных и переходящих мирах калейдоскопа, сознание или духи должны постоянно создавать себе новые и новые оболочки, так как старые изнашиваются, растворяются, рассыпаются. Этого требует иллюзорный мир калейдоскопа. И это есть во всех мирах, и в самых высших тоже формы переходящие и временные, хоть они и не разлагаются и не подвержены смерти, как в вашем мире. Там они просто либо растворяются, порождая новые, либо перетекают в новые формы, преобразуются, трансформируются. Но движение этого вечного преобразования или растворения и проявления никогда не останавливается, ибо если это остановится, то миры исчезнут в пустоте несуществования, в ночи Брахмы. Так постоянно одни узоры калейдоскопа преобразуются в другие, и нет предела разнообразию, но до определенного этапа. Развиваясь и самосовершенствуясь через свои частицы, абсолют постепенно пришел к тому, что в этой великой игре калейдоскопа зародился принцип пола, Это произошло в мирах грубых, материальных, вроде вашего, ибо грубые миры не так пластичны, как миры высшие, и тяжесть физической материи очень сильно стремится к постоянству. А Абсолюту нужно постоянное творение нового, а не копирование того, что уже было сотворено для его развития, иначе колесо станет прокручиваться на месте. Именно тогда Абсолют родил в постоянном перетряхивании частиц калейдоскопа гениальное решение – энергию пола. И множество одинаковых по своим качествам сознаний получили в ходе тысяч перерождений половые признаки. Это стало началом того, что индивидуальные сознания стали тоже творцами разнообразия даже в твердых, грубых мирах наподобие вашего. Великая и могучая сила творения и размножения форм, именно форм, духи, сознания родились один раз во время разделения Абсолюта. Заложенное изначально в каждый дух сознание преобразовалось в половую энергию, разделившую сознание на так называемых мужчин и женщин. Мужское и женское – это две силы жизни, это два качества энергии пола, той самой энергии творения или размножения форм. И эти качества стали проявляться по отдельности в каждом духе сознания, чтобы заставить эти духи сознания тяготеть друг к другу в вечном желании слиться в единое. Ведь это единое есть свойство единой энергии пола. Таким образом, эта энергия еще и подталкивает блуждающие в иллюзиях духи сознания к открытию великого чувства любви. А любовь это и есть прозрение духа сознания в бесконечном иллюзорном калейдоскопе, прозрение в том, что главное предназначение каждого духа сознания – вспомнить, как сливаться с другими духами, сознаниями, как стать самоотверженным, как жить для другого, слившись с ним в потоке любви. Это та самая первая ступень для окунутого в иллюзии калейдоскопа сознания к просветлению или к просыпанию, к сбросу иллюзий, что и должен в конечном итоге сделать каждый дух сознания, чтобы вспомнить, как сливать свое сознание и растворяться в ком-то. Это умение само по себе и есть первый шаг на пути слияния с самим Абсолютом, переработав в себе все иллюзии калейдоскопических миров, то есть первая ступень для выполнения своего истинного предназначения. Ведь истинное предназначение каждого воплощенного в мирах иллюзий есть преодоление этих иллюзий, накопление силы, мудрости и опыта за время этого преодоления иллюзий в течение всех своих воплощений и затем слияние с Абсолютом вместе со всей накопленной мудростью и опытом. Именно так сам Абсолют получает этот опыт и мудрость через всех вас, через всех нас, через все свои частицы, духи сознания. И одновременно с рождением великой энергии любви, заставляющей вспоминать себя истинных, происходит слияние, порожденное энергией пола. И в этом слиянии создаются новые формы, те самые новые тела для воплощения духов сознания в мирах. Именно так эти формы и тела становятся разнообразными, то есть с чертами и одного, и другого родителей, составляющих пары. В вашем грубом трехмерном биологическом мире это происходит физически с помощью зачатия и выращивания плода, тела для воплощения духов сознания. Так духи сознания в вашем мире могут существовать в нем, ведь их старые тела изнашиваются и умирают, после чего они вынуждены воплощаться в новых, которые и рождаются через этот половой механизм. Ну а существовать они будут, постоянно перерождаясь в вашем мире до тех пор, пока будут ему соответствовать сознаниям. Как только сознание меняется, оно перерождается в другом мире, подходящем под новое опознавание себя и мира. Это могут быть высшие миры, а могут и более низшие, если сознание еще больше погрузилось в иллюзии самости и стало причинять вред и разрушение окружающему миру и другим духам сознаниям. В более высоких и тонких мирах, где нет грубых физических форм, энергия пола соединяет духи сознания, как вы бы сказали, огненной силой. и там достаточно силы визуализации и силы чистой духовной любви для рождения подходящего тела, разумеется, тонкоматериального, как у всех в тех мирах, для воплощения духов сознаний, приходящих в те миры. Там нет физической близости, как нет тех физических тел в вашем понимании. Но энергия пола есть, и именно она порождает разнообразие форм, в которых воплощаются духи. Этот принцип действует во множестве миров. И только в самых тонких, приближенных к осознанию полного единства с Абсолютом, принцип пола, как и его энергия, исчезают. Там духи уже почти слиты с Абсолютом и почти не осознают себя как отдельной личности. Они близки состоянию ночи Брамы или полного покоя. Обычно это те духи сознания, кто вновь вернулся в свой первоисток, выполнив свое предназначение, данное Абсолютом, на эту манвантару. Они ожидают следующей манвантары, ожидают очередного нового дня Брамы, чтобы вновь быть рассыпанными в мириадах бесчисленных сознаний. Ведь именно так развивается сам Абсолют. Чем больше его крупиц вернется к нему в лоно за день Брамы, тем сильнее делается весь Абсолют, тем совершеннее. Остальные, не вернувшиеся, продолжат свой путь с того места, на котором их застигла очередная ночь Брамы уже утром следующего дня Брамы, после растворения Вселенной и последующего большого взрыва творения, как говорят ваши ученые. Те же духи сознания, которые полностью уничтожили себя, обманувшись чудовищно увеличенными иллюзиями самости в своем уме, исчезают в пустоте навсегда как сознание. Они становятся бессознательными частицами. Возможно, все сказанное еще очень сложно для вашего понимания, но по-другому это нельзя выразить вашими словами, вашими понятиями. Итак, энергия пола – это та же самая энергия творения или жива, только расщепленная на два аспекта. Но при этом сразу два ее аспекта вместе не должны входить в один и тот же дух сознания. Цельное, неразделенное живо может входить в тело высших иерархов из высших миров мироздания, практически неотделенных от Абсолюта. Также она присутствует и у низших сущностей, не осознающих себя как сознание и личности, воплощающихся в атомах, частицах, некоторых минералах. Разделенная же на мужское и женское, она не может входить в один дух сознания. Она попадает в дух сознания только одним из своих аспектов, либо мужским, либо женским. Так какому же духу при воплощении достанется женская суть, а какому мужская? Это происходит в силу того, какие качества этот дух сознания имеет, какие он проявил, находясь в иллюзорном калейдоскопическом бытии отдельно от Абсолюта. Это сугубо наработки личности, ее пожелания, тяготения, привычки. Именно они определяют пол на новое воплощение и между физическими воплощениями. Кстати, энергия пола может с легкостью измениться с мужской на женскую и наоборот, если этого требует обстоятельства нового телесного воплощения, кармические долги или предназначение в конкретном воплощении. Но меняется эта энергия только в определенном состоянии духа между воплощениями, а не во время воплощения в теле. Если человек уже воплощен, но почему-то хочет изменить свой пол, это сбой, болезнь духа сознания, который чаще всего таким образом хочет избежать плохой кармы, уйти от возмездия за прошлые деяния или в силу неразвитости, детскости сознания, которое потакает своим капризом и не хочет получать иной опыт развития, нежели уже знакомый по прежним воплощениям. Например, дух много раз рождался мужчиной и уже сросся с этим образом и перестал развиваться. Как только развитие притормаживается, космические законы начинают перетряхивать узор калейдоскопа, в этом случае конкретно для этой личности, и она попадает в луч женской энергии и рождается девочкой для получения совсем других навыков и пониманий или для того, чтобы пожить, как у вас говорят, в шкуре того, кого унижал, притеснял или еще каких-либо действий в прошлых воплощениях. Но упрямое детское сознание духа, детское сознание не относится только к детям, это именно сознание духа. Детским оно может быть и у старика, и наоборот, мудрым у физического ребенка. Будет настаивать на том, чтобы продолжать жить по-мужски, иногда даже до смены пола. Сейчас это, к сожалению, почти возможно у вас, хоть только и внешне. Ведь луч пола, данный при воплощении, никто не отменял. Происходит только уродование физического тела и кармический грех задержки саморазвития духа и противления силам природы. Ни к чему хорошему операции по смене пола не приведут, кроме отработки кармического долга в следующем воплощении и снова рождения в теле, которое подбирает калейдоскоп по качествам духа сознания. Причем новое воплощение будет еще тяжелее прежнего для духа, богоборца, восставшего против законов космоса. Ведь смена пола, все эти ваши трансгендеры – это протест силам абсолюта, природы, бытия, протест самосовершенствованию и развитию. Он влечет за собой огромные кармические последствия. Вы можете называть это психическим расстройством, болезнью. Но все дело в том, что психика, мозг – это всего лишь грубый материальный приемник, передатчик велений духа сознания, воплотившегося в этом грубом физическом теле. Можно излечить лишь физические неполадки мозга, сосуды, ткани, если проблема в этом, и он станет исправным передатчиком. Но никто из вас, никакой врач, не сможет излечить источник передачи в мозг. То есть само сознание, ведь оно не имеет физическую природу, как у вас ошибочно понимают. И если этот источник дает сбои, это душевная болезнь. У вас так и называли таких людей, душевно больными. Но душа – это не мозг, и никакие психиатры ее не смогут излечить, тем более физическими препаратами. А желание сменить пол – это проблемы именно души, духа сознания. И решиться они могут только смирением, с великой природой и проживанием душой своего неудобного воплощения для получения какого-либо урока, опыта или отработки кармических долгов. И даже если человек вроде бы смиряется, но продолжает потакать несвойственным его полу привычкам, это тоже противление. Но оговорюсь, привычки, о которых я сказал, это не манера одеваться и даже не увлечение женскими или мужскими видами деятельности. Когда, например, женщина занимается тяжелой атлетикой или борьбой, а мужчина любит шить и вязать. Противление законам природы не в этом, внешнем. Самое жуткое противление – это именно половое тяготение к тем, кому привык в прошлых воплощениях. Несмиряющийся с новым образом человек начинает тяготеть к собственному полу в вопросах сексуальности. Это и есть самый главный и тяжелейший кармический грех, говоря вашими понятиями. Можно иметь друзей одного и того же пола и жить с ними душа в душу, но физическое слияние одинаковых половых энергий это разрушение самой половой энергии, той самой живы внутри духов сознаний, практикующих подобное. А разрушение живы – это разрушение самого духа сознания, самой души. Это разрушение самого сознания. Геи и лесбиянки, а также развратники, тратящие попусту и во все стороны половую энергию, сжигающие ее для получения удовольствия без энергии любви, сжигают свои души. Сознание в них умирает, лишь оставляя свой отпечаток в мозге. Но это длится лишь до физической смерти мозга, и все. На новое воплощение войдет уже бессознательная, бесполая сущность, и воплощаться она будет лишь в очень примитивных формах бессознательных организмов. Или же, если при жизни развратника или гея в его тело подселится демоническая сущность антимира, то воплощаться уже будет она, прихватив себе след сознания из умирающего мозга. Однополая любовь может быть только дружеской, платонической, как у вас говорили, Но друзья должны оставаться друзьями, а не совокупляться физически. Ибо это великое извращение природы, это разрушение основной живительной силы души, это убийство души, хотя вам, погруженным в грубый физический мир иллюзий, этого не видно. Многие вообще не верят в наличие души, отождествляют себя только с телом, требующим самых изощренных физических наслаждений. Но подобная разрушающая дух страсть начинает оправдываться изощренной, ненормальной, демонической философией, пришедшей к вам от захватчиков анунаков, об андрогинах, об боеполах и о божественной и чистой любви однополой, или от философии разрушителей природы и космических начал, отрицающих женский аспект энергии пола. Отрицание равенства женского и мужского начал, сравнивание женскости с тьмою, низом, грязью, нечистью и прочим, чем можно оскверниться, это тоже величайший грех. То же самое богоборчество, попытка переделать абсолют под свое, неразвитое, узкое, живущее в иллюзиях сознания. В энергии пола нет высшего и низшего, нет темного и светлого. Есть мужское и женское, но они равны в творении, и никак не может быть иначе. Сравнение со светом и тьмой к этому неприменимо на самом деле. Но захватчики миров сами ущербны и вечно борются с абсолютом, уродуя себя и свой мир, и все миры, которые они хотят подчинить себе и своему иллюзорному видению истины. Именно поэтому они распространили подобную философию на Земле, и именно с их воли люди стали уничижать все женское, отрицать его, очернять, по сути, очерняя великий аспект самой сути абсолюта или Творца, сделав его образ мужским. Те же, кто понимали, что Творец или Абсолют не может иметь только мужской аспект, стали делать его двуполым, как бы показывая в нем проявление двух аспектов. Но в том-то и дело, что чисто в самом Абсолюте или Творце нет проявления этих аспектов в виде деления на мужское и женское, как нет и его антропоморфности и вообще формы нет. Нет у него человеческой формы, нет формы вообще, ибо его тело – это мы, учителя и вы, и все планеты, и звезды, и галактики, и пространства, и миры, множество мерностей, все вместе взятые. Но человеку это трудно воспринять, поэтому и лепят фигуры богов с двойными гениталиями, увы. И мне, как носителю энергии живы, посвященному жрецу ее, разделяющиеся на два аспекта, пририсовали и прилепили двойные гениталии андрогина на многих изображениях и скульптурах. Но этого нет и не может быть в природе, если только искусственно не создать такое уродство. Физическая бесполость может быть в вашем физическом мире только у низших, бессознательных форм жизни. Но заумничание и додумывание того, чего нет, но того, что рождается в ограниченном сознании ума, о чем я сказал в самом начале, делает свое дело, к сожалению. И после еще более ограниченные сознания, не знающие даже того, что знали заумничающие жрецы, воспринимают эту андрогинность уже как данность и стремятся создать ее физически даже. И так, по ужасному неведению, становится в один стан с ломающими природу черными иерархами антимира, восставшими против Абсолюта. А по сути-то, восставшими против самих себя изначальных, против своей же природы. Но иллюзии велики, и не справившиеся с ними сознания стали тем самым антимиром в своей борьбе с космическими законами. В итоге они медленно разрушают себя, самопоглощаются в пустоту, если смотреть на все это с высоты прожитых и осознанных манвантар дней и ночей Брамы, а не с осознания лишь мига крохотной физической жизни, сгорающей как искра, проносящейся, как мимолетный сон в череде снов иллюзий тысячи тысяч ваших воплощений в калейдоскопическом узоре мироздания. Не знаю, кто меня поймет и услышит, но все же вы должны хотя бы услышать про великую ошибку в отношении энергии пола, про то, чем же на самом деле обернутся грехи содомские, как у вас говорят, и игры со сменой пола, течениями гомосексуалов и прочих извращенцев моды ради или потакающих своим развратным телесным желаниям. Это знание должно просочиться хотя бы малыми каплями в ваш мир, ибо неведение еще больше повергает умы в заблуждение и иллюзии. Так говорил Шива. Но вот вдруг снова закрутилось огненное колесо и бесконечно движущаяся в нем фигурка танцора, а где-то там высится белоснежная громада Кайласа. И где-то здесь все еще шумит неугомонный пестрый базар, и знакомый осел всюду лезет своей мордой. Записала Валерия Кольцова, 06.07.2018 года. Текст читала Надежда Куделькина.